Путь к Богу каждого православного христианина уникален и неповторим. Этот путь сложен. Множество препятствий возникает на пути духовного восхождения православного христианина. Но при любых искушениях христианин никогда не остается один на один со своей проблемой. Церковь Христова дает единство своим членам не только в таинствах, но также позволяет заимствовать опыт одним православным христианам у других. Сегодня мы познакомимся с духовным опытом священника храма святителя Николая Николая Святченко. Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Отец Николай, расскажите немного о себе.
Добрый день. Меня зовут священник Николай Святченко. Я являюсь клириком Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Но прежде всего я хотел бы сказать то, что я родился, как и многие мои знакомые и друзья, в городе Ленинграде, в современном Санкт-Петербурге, и рос не в священнической семье, а в семье служилых людей. Мама была медицинским работником, а отец – инженером. И уже когда мне было около 5 лет, то мама с папой развелись и, в общем-то, далее воспитывала меня только мама одна. У меня есть старший брат еще и сестра. Брат меня старше на 12 лет, сестра на 9 лет. И они также оказывали на меня особое по своему воспитание. С самого детства так получилось уж, что мама водила меня в храм и приучала к богослужению. То есть с детства она прививала мне вот этот вкус к молитве, чтению Священного Писания, тогда еще детской Библии. Но с самого детства, в общем-то, я считаю, что я был таким, ну, верующим человеком. И поэтому времени, когда бы я не был верующим человеком, я даже вспомнить не могу. В юношеские годы уже у меня было несколько разных влечений. Я увлекался спортом, и хоккеем, и футболом. Играл за районную команду даже. Но при этом мое духовное воспитание, оно тоже так шло параллельно воспитанию и физическому, и интеллектуальному, поскольку примерно в 7 лет я пошел в воскресную школу при храме Пресвятой Троицы Кулич и Пасха, находящаяся на Обуховской обороне. И также с 1 класса по 6 класс я учился в общеобразовательной школе. То есть я рос, как все дети, и имел такие же все увлечения, как у обычных детей, и был, в общем-то, обычным самым ребенком. Но уже, правда говоря, с детства, лет, наверное, с 9, я уже вошел в алтарь православного храма и уже стал помогать в алтаре. Помогал, как пономарь. Выносил свечу, чистил кадила и так далее. И уже в 6 классе из общеобразовательной школы по инициативе, особенно родителей, но и по моей, в некоторой части инициативе тоже, я перевелся в православную гимназию имени Александра Невского, святого благоверного князя. Эта гимназия, она была первая в нашем городе, и нам тогда показалось, что было бы хорошо, если бы я там учился, поскольку там был урок закона Божия, и там, в общем-то, все ученики, они пытались следить за своим нравственным состоянием, и это, конечно же, не могло отразиться и, в общем-то, на всей атмосфере этой школы. Окончив православную гимназию, я поступил в духовную семинарию. Поступил, потому что чувствовал некое призвание к тому, чтобы служить в церкви. Служить я тогда не понимал, каким образом, что делать. То есть какой-то мечты с самого детства быть у меня священником не было, естественно. Я думаю, что мало кто может в этом признаться, и, наверное, не надо иметь такую специальную мечту. Но была некая мечта служить Богу в том ранге и чине, которым он сам изберет. И вот именно с такой мыслью я поступил в духовную семинарию, потом духовную академию. Уже спустя несколько лет, ну, а именно после окончания семинария, я был рукоположен в сан диакона и еще через 3 года в сан священника. На данный момент имею семью, замечательную супругу и 2 прекрасных детишек.
Насколько я понял, вас подтолкнуло к принятию православия семья, То есть она воспитывалась изначально в православной традиции, на православных ценностях. И вы фактически никогда не были в каких-то других религиозных организациях, сектах. То есть кроме опыта пребывания в православии, другого опыта в других религиозных организациях у вас как такового нет. Но тогда возникает такой следующий вопрос. Вот вы с детства воспитывались в православии. Православие было единственным вот тем духовным стержнем, который был внутри вас создан. Как вы оцениваете те сложности, которые у вас возникали, пока вот вы только-только становились? Неужели, когда вы были ребенком, вам не хотелось, не было периода бросить все? Или вот как бы изначально вы считали, что вот православие единственный возможный вариант? Не было вот таких искушений отойти, может быть, действительно чем-то другим заняться? Или, в принципе, как бы вот всегда твердо считали, что православие единственный возможный путь, и никаких других альтернатив, в принципе, быть не может?
Конечно, в подростковом возрасте, особенно в моей жизни, происходили разные события, и так называемые ветра, такие мирские ветра, они пытались изменить курс моей жизни не в сторону Бога. Естественно, такое было, но, к счастью для меня, Господь посылал всегда очень внимательных, мудрых людей, послушав которых, я делал правильный выбор, и, в общем-то, это мне помогало из трудных ситуаций, каких-то тупиковых реалий жизни, именно той детской, а именно подростковой, когда человек начинает все ощущать вокруг себя с таким, с некоторым максимальным требованием ко всему, и к своим родителям, и близким, и друзьям. И сейчас я понимаю, что подростковый возраст – это один из лучших возрастов, во время которого можно как раз-таки найти Бога. Потому что именно в этот период, мне кажется, происходит вот тот момент, когда человек либо принимает Бога как для себя, как верховного правителя и господина своего, либо же в этот период у человека появляется множество различных кумиров, идолов и других вещей, которым он может еще поклоняться не одно десятилетие. Но, опять же, я благодарю Господа за то, что нашлись люди, которые всегда мне указывали правильный путь.
А были ли у вас когда-нибудь сомнения в истинности православия? И если были, то как вы их преодолели?
Сомнения по поводу истинности православия как таковых никогда не было. Но были минуты жизни, когда настигала особая такая печаль или уныние, или, может быть, даже чувство богооставленности. То есть такие моменты, они, опять же, большей частью в юношеском возрасте, они были. Но слава Господу, что мне получалось из них выходить, опять же, при помощи советов, при помощи обращения к каким-то образцам уже других людей, которые через это же происходили. Но в истинности православия я не помню, чтобы у меня такие сомнения возникали.
А что значит, по-вашему, быть православным христианином?
Быть православным христианином, я считаю, это, во-первых, старательно следовать не своей, а Божьей воле. А это следование Божьей воле, оно должно обязательно сопрягаться и соотноситься именно с Божественной волей, которая нам открыта в Божественном Откровении. Посредством Священного Писания, Священного Предания мы, в общем-то, и получаем самый главный вот вектор того, как человек может стать именно чадом Божьим, сыном или дочерью Божьей, как он может самым полноценным образом себя реализовать в этой жизни и в будущей жизни. Но еще можно сказать, что быть истинным христианином – это, опять же, по мысли многих святых отцов, это каждую минуту чувствовать вот это предстояние пред Всевышним, когда мы остаемся христианами. Не только в храме, когда мы участвуем на литургии или присутствуем там на богослужении, в каком-то христианском общении или кружке и так далее. Но мы остаемся христианами всегда и везде. То есть и дома, и на улице, и в общении со светскими друзьями, и во время отдыха мы всегда чувствуем вот эту особую ответственность перед нашими ближними, той любви, которую нам Господь вверяет каждую минуту. Конечно же, я себя причислить к этому пока еще не могу, к этому числу людей, но я всячески стремлюсь к нему.
А чем отличается духовная жизнь православного священника от духовной жизни мирянина?
Я думаю, что во многом они должны быть тождественны, естественно, поскольку здесь разделение может заключаться только лишь в такой узкой направленности. Если вся жизнь священника, она должна быть подчинена его служению, его можно, если назвать так, профессия, он обязательно должен быть вникнут и постоянно постигать богословие, изучать Священное Писание. Он должен делать все ради проповеди Евангелия. То отмирянину в этом смысле, конечно же, причисляются намного меньшие требования, именно в таком официальном смысле. Может быть, он не будет так хорошо знать историю церкви, например. Может быть, он не может выделять все время на миссионерство, на проповедь. Он не может заниматься там окормительством людей, допустим, духовным окормительством, тем, чтобы всячески подбадривать и помогать советам, чтобы другие люди возвышались над греховными разными пороками и страстями и шли к Богу. Но при этом духовная жизнь, то, что вы сейчас сказали, мне кажется, она должна быть идентичной. Конечно же, к священнику намного больше требования Господь предъявит, чем к простому прихожанину. Это естественно.
Я думаю, что очень многие люди, которые будут слушать эту запись, они имеют смутное представление, что из себя представляет жизнь православного священника. Очень много мифологии вокруг этой темы. Очень мало людей, которые знают там каноническое право, какие требования, какие там условия для крещения существуют. Вот не могли бы в этом плане, как человек, который является священником, рассказать о своей жизни? Вот очень многие люди говорят, опять же, я слышал, например, от атеистов, что священниками становятся люди, которые, во-первых, ленивые, потому что жизнь священника, она вот такая синекура. Как говорится, вроде молитвы прочитал, кадилом помахал, тебе за это еще и деньги дали. И кажется, вот так вот просто, легко, без напряжения и так далее. Вот на вашем личном опыте, вот труд священника, это тяжелая работа? Если это тяжелая работа, то в чем ее? Или все-таки действительно вот эти атеисты правы, и вот жизнь священника – это сплошная синекура?
Я хотел бы здесь, конечно же, воспротивиться этому мнению атеиста и сказать о том, что, конечно же, служение священническое, оно не является чем-то простым или делом ленивого человека. Конечно же, священники встречаются разные, но если мы берем человека заведомо того, который хочет максимально послужить Господу, тот, который является самым нормальным, самым объективным священником православной церкви, то вся жизнь его, каждый день, она наполнена различными событиями, во время которых приходится каждый раз делать выбор тот или иной. Очень много приходится обращаться к Господу для того, чтобы этот выбор был сделан правилен. Необходимо много усилий для того, чтобы преодолевать различные расстояния и посещать самых различных людей, которые нуждаются в помощи Божией, для того, чтобы кого-то причастить, кого-то исповедовать, кого-то духовно наставить. То есть так или иначе от имени Божия оказать помощь духовную и физическую. И очень часто, если честно, то приходили мысли о том, что вот в этом смысле светскому человеку гораздо проще и легче жить. Он знает свой нормированный день, там, он работает с 9 утра, условно говоря, до 6 вечера, или там до 7 вечера, да, например. У него есть свободное время, в которое он может полностью забыть о работе и отвечать за нее только с точки зрения претензии того или иного хозяина, либо сопоставляя те или иные требования той работы, которую ты делаешь. Но в священническом служении эта ответственность, она возрастает в 1000 раз. Каждый человек, по твоей вине, отшедший от церкви, конечно же, будет являться и уже при жизни осуждением этого священника, но и особенно после смерти. Поэтому об этом, конечно же, клирики церкви, они знают, помнят, и поэтому этот тяжкий груз, он всегда как бы ощущается в памяти, да и, в общем-то, в повседневной жизни, что мы ответственны за тех, кого нам верил Господь, куда мы ведем этих людей, какой духовный рост там, допустим, произошел у тех или иных прихожан за определенный период времени. Если не произошел, опять же, это вина именно священника.
То есть, насколько я понимаю, ваш график работы не нормирован, в отличие от очень многих
это
светских.
Это однозначно.
То есть, в принципе, сказать о том, что вот служение священника – это действительно синекура. Нет, вполне допускаю. Помните, что рядом с апостолом был Иуда.
Конечно.
Я вполне допускаю, что есть священники, которые, мягко говоря, очень плохие пастыри. Но, опять же, мне кажется, некорректно делать широкие обобщения и заключать, что если рядом со Христом был Иуда, что все апостолы были такие. На своем личном опыте, я лично знаю, вот, может быть, отец Николай, вы подтвердите, большинство священников – это искренне верующие люди, которые искренне заботятся о духовном здоровье своей паствы. Но, опять же, к сожалению, все-таки священники, жизнь священников во многом для обычных людей, находящихся вне церкви, светских, даже те, которые, может быть, не настроены негативно по отношению к церкви, она достаточно все-таки мифологична, они мало что знают об этой жизни. И я уже не говорю о тех, которые активно нападают и так далее. Но вот, например, очень популярная нападка в адрес православия, в адрес православных священников. Опять же, ее обычно озвучивают атеисты, я много раз это наблюдал. Которая звучит так, что вот все попы ездят на джипах, все священники жируют, материально благоденствуют, в то время как их паства там последнюю копеечку им несет. Вот, отец Николай, у вас Мерседес какой модели?
Мерседеса нету. И, в общем-то, конечно же, здесь можно сразу же, опять же, высказать свое негодование по этому поводу. Потому что, как в любом обществе, наверное, есть различные такие прослойки социальные, точно так же и происходит в среде священнослужителей. Конечно, есть, наверное, небольшой процент, может быть, процента 3 или 4 священников или епископов, те, которые находятся во главе больших церквей, епархий, они занимают большие должности, то есть они являются начальниками. И на этом же уровне они общаются и с представителями государственной службы, и с различными другими разными обществами. И поэтому они находятся, и в этой же среде они находятся. Они ездят, возможно, на дорогих машинах. Они, ну, может быть, в чем-то более финансово обеспечены, чем остальные. Но это, опять же, я говорю, наблюдая за этим процессом, это не больше, чем 3, максимум 4%. Остальная же масса людей, священников, это, наверное, процентов 80, это так называемый средний класс. Когда священник, в общем-то, средний, он по своим даже финансовым достаткам нисколько не выделяется от среднестатистического россиянина. То есть чего-то необычного в его жизни вот в этом плане не происходит. Ну, у кого-то есть, допустим, автомобили, у кого-то есть жилье, но при этом из веских людей, из тех людей, кто работает на предприятиях и так или иначе участвует в жизни общества и не являются начальниками какими-то, топ-менеджерами, различными директорами, они, в общем-то, имеют все то же самое. И в этом плане ничем не выделяется. Знаете, к сожалению, у некоторых людей создается такой миф почему-то в их сознании о том, что священник должен обязательно, может быть, ездить на осле, да, носить ветхую такую багряницу какую-то. Обязательно это должен быть заросший бородой человек с длинными нечесанными волосами. Такое некоторое представление почему-то оно очень довольно глубоко засело в сознании многих нерелигиозных именно людей. И когда что-то из этого образа мифического начинает разваливаться и происходит не по этому образу, то начинаются вот такие совершенно неадекватные нападки, никак не соотносимые с реальной жизнью. Есть, я знаю, священников, которые, их тоже немного, может быть, процентов 5 или 6 от всех священнослужителей нашей Русской Православной Церкви, которые имеют достаток даже ниже, чем у среднестатистического гражданина нашей страны, потому что они служат на весьма далеких приходах, например, либо довольно маленькое количество паствы посещает храм, либо в силу, еще более чаще, в силу большой семьи, поскольку в священнической семье чаще всего присутствует не менее 3 детей. Мы можем увидеть на окраинах России, либо в деревнях и в селах у священников по 9, по 10 детей. И, конечно же, эти обстоятельства, они создают, ну, весьма трудную финансовую обстановку в семье. Но, тем не менее, у меня многие друзей, которые служат и в селах, и в деревнях, имеют большие семьи и, может быть, небольшой достаток у них, но это люди очень счастливые и имеют полноту жизни, которой, к сожалению, можно не наблюдать у многих богатых людей, которые совершенно заботятся только лишь о собственном чреве и о собственных каких-то эгоистических потребностях.
Это, отец Николай, вам, как священнику, приходится очень много общаться с совершенно разными людьми. Есть люди, которые действительно православные христиане, приходят ради таинства, ради действительно духовного какого-то назидания в Церковь Христову, но очень часто мы сталкиваемся с людьми болящими, с сектантами, с теми же атеистами, которые приходят не с целью какого-то духовного назидания, духовного развития, а, может быть, поспорить, может быть, как-то нанести ударить там психологически, я знаю, иногда даже физически происходит. Вот по вашему личному опыту, когда происходят вот такие проблемы, вот такие нападки, во-первых, какого рода нападки вот в вашей личной практике вы наблюдали, что за люди приходят в церковь, в храм вот с негативным таким настроем и обычно какими вот такими негативными вопросами пытаются подловить или еще что-то? Вот как вот это происходит, что бывает, какие примеры можете привести?
Ну, самый, наверное, общий пример – это когда люди в таком состоянии негативном отношении к церкви могут прийти, допустим, из любопытства начать задавать вопросы типа того, что все религии едины и Бог один. Почему, значит, вы говорите о чем-то уникальном в вашей религии? Почему вы так нетерпимы к остальным религиям?
Это популярный вопрос?
Это, наверное, мне, ну, по крайней мере, на моей практике, это самый популярный вопрос такого нецерковного человека. Это первое. Второе, это вопрос, наверное, то, когда встречаются люди уже совершенно болящие, либо невротичные. И таких людей тоже довольно много заходит в церковь, именно которые являются не церковными, но такими захожанами, которые, возможно, придут 1-2 раза в жизни в церковь. По сути, они являются кем угодно, только не православными. Там, атеистами они могут быть, буддистами какими-нибудь, еще там инакомыслящими, там что-то себе нафантазирующими людьми. И при этом они могут так или иначе себя соотносить с православным христианством. И когда приходят, они также начинают, возможно, даже иногда каяться, иногда это происходит на исповеди. То есть подходит человек, и пытаясь заглянуть в ее душу, ты понимаешь, что он, по сути говоря, вообще атеистом является. И воспринимает исповедь не больше, чем, ну, некий психотерапевтический такой сеанс. И, конечно же, здесь приходится человека выводить из этого состояние и ставить перед ним уже конкретное условие для того, чтобы или он отбросил свои все прошлые, допустим, заблуждения, либо он принял Христа таков, какой он есть, а не такой, какой создал миф человек о Христе в своем сознании. Вот, наверное, это наиболее чаще.
Вы знаете, вот на личном опыте я знаю, ну, так как я много лет занимаюсь изучением сект, в частности, в рамках общеправославной апологетики, я сам лично наблюдал, когда различные сектанты, свидетели Иеговы, последователи Сан-Мэн Муна, ну, вот это то, что я лично видел, заходили в православные храмы и пытались вербовать. Есть различные псевдоправославные группировки, которые тоже как бы пытаются. Вот эта проблема на вашем опыте возникало, то есть приходили ли к вам в церковь сектанты? Если приходили, как они себя вели, как вы решали эту проблему?
Нет, вы знаете, в наш храм сектанты не приходили, на моей памяти ни разу, но, может быть, потому что, по крайней мере, люди в округе знают о том, что у нас есть при храме воскресная библейская школа, и мы регулярно сами изучаем Священное Писание, и, в общем-то, большинство из наших учащихся и прихожан уже имеют опыт и разговора с сектантами, имеет опыт того, как необходимо апеллировать и защищать православную христианскую веру перед лицом сектантства. И бывало так, что иногда мне приходилось группа прихожан ходить к сектантам в их собрания для того, чтобы вербовать кого-то, находящихся там. Я думаю, что...
Ну, вербовать в кавычках.
Ну, вербовать, да. Ну, приходилось беседовать, в какие-то диспуты вступать.
И как сектанты реагировали на эти беседы?
Ну, это процесс уже очень сложный и долгий. Это уже деятельность относится к нашей миссионерской деятельности. Конечно же, такого однозначного приятия православия никогда не происходит. То есть здесь требуется очень много труда, внимания, терпения, чтобы с одним и тем же человеком беседовать несколько раз. Может быть, иногда несколько десятков раз. Но известны случаи перехода из сектантства, по крайней мере, ухода из сектантства, а затем люди приходили на исповедь и начинали вести церковную жизнь. Но это второй шаг, он более сложный, чем уйти из сектантства, поскольку всегда легче что-то развалить ранее созданное, мне кажется, чем основать новое. Но то, что людей удавалось выводить из сектантства, да, такие примеры известны на нашем опыте.
Вы знаете, вот фактически у каждого человека есть некая система ценностей, которая как бы показывает, что для него более ценно, что менее. Одни главной системой ценностей для себя делают семью, а другие главной системой ценностей делают для себя карьеру, третьи, может быть, какое-то чисто финансовое, материальное благополучие, четвертые систему ценностей на первое место ставят какое-то духовное развитие. Вот не могли бы вы своими словами передать вот ваша система ценностей, что для вас идет на первом плане, что вторично, а что, может быть, вообще находится за пределами вашей системы ценностей?
Ну, в этом смысле я мог бы говорить только лишь об идеальном моем представлении, поскольку я стремлюсь, чтобы в моей жизни в системе ценностей было два важных пункта. Первое, на первом месте это находится сам Господь и любовь к Богу. И второе, это любовь и отношения с ближним. Так, к сожалению, не всегда в жизни происходит. И, конечно же, различные собственные грехи, какие-то греховные наклонности, они не дают полностью реализовывать эту систему ценностей. Но я к ней стремлюсь, поскольку понимаю, что не что истинная любовь к ближнему и проявление уважения, внимательность, какого-то жаления человека, оно не может происходить без любви к Богу, который одновременно и является единственным и полным источником жизни, бытия и той самой любви. Поэтому все, что лежит после Бога и ближнего, оно, конечно, занимает уже второстепенные все там степени.
Я бы тут добавил, потому что, собственно говоря, действительно Бог на первом месте, но нельзя сказать, что в системе ценностей христианства, например, те же ценности семейные или профессиональные, они отсутствуют, просто они занимают свое место последовательно.
Но можно было бы тогда так выстроить: это Бог, потом семья, потом близкие, потом моя профессия, то есть мое служение.
То есть на первом месте Бог, именно как опыт личного духовного общения с Богом, личного духовного развития.
Конечно.
В виду. То есть, опять же, здесь я хочу обратить внимание наших слушателей, что само служение священника идет уже после системы семейных ценностей. То есть если будет стоять вопрос остаться священником или потерять семью.
Но я надеюсь, что Господь не поставит мне такого выбора. Но если Господь мне верил, например, детей, и верил супругу, то если будут... Я думаю, что Господь мне просто не создаст таких ужасных условий. Но я хотел бы, чтобы было именно то, как сейчас я сказал. Я думаю, что... Ну, может быть, их можно поставить семью и служение в равночестное тогда положение, чтобы... Потому что иногда приходится, конечно же, интересами семьи жертвовать. Когда ты знаешь, что ты можешь, допустим, прийти домой после богослужения 8 часов вечера, и все этому будут рады, и ты успеешь поучаствовать в каких-то домашних делах еще вечером. Но есть возможность после богослужения пойти на какую-то беседу миссионерскую, например, с представителем свидетелей Иеговы, например, или с другим каким-то, допустим, протестантом или инакомыслящим. И здесь, ну, часто я ставлю выборы в пользу уже служение получается. Я домой прихожу в 12, иногда в час ночи. То есть можно сказать, в этом смысле я ставлю, получается, семью на третье место. Но если, допустим, у меня заболевает супруга или дети так сильно, что у меня стоит выбор либо служить, либо заниматься семьей и участвовать, то я сделаю все возможное, чтобы кто-то меня заменил на богослужение, а я помогал вот этим близким, самым близким мне людям, поскольку именно Господь мне их верил, и я за них отвечаю. То есть здесь, ну, наверное, такая взаимосвязь, она очень органичная.
Вы знаете, вот совсем недавно один достаточно известный журналист заявил о том на телевидении, что одна из главных проблем России – это в том, что в России православие, что вот в Европе там католицизм, там протестантизм, это сильно помогло в материальном благополучии, в развитии, в расцвете, а вот православие сильно затормозило развитие нашей страны, привело ее к деградации и так далее.
А кто это, что за журналист?
Это Познер выступил с подобным заявлением. Ну, мы обсуждаем, естественно, не Познера, а вот саму вот эту идею. Вот на ваш взгляд, вот вы наблюдаете прихожан, которые приходят, вы общаетесь достаточно широким кругом православных христиан, а среди православных христиан есть люди, которые вот по меркам современного светского мира являются преуспевающими, там, карьерным, материальным, или действительно православие для развития какого-то чисто светского карьерного процесса, оно принципиальным является препятствием, как вы считаете?
Нет, конечно, мы всегда об этом приходится людям говорить, то при том, что Господь находится в нашей жизни во главе угла, является тем и законодателем нашей жизни, и путеводителем, и светом и истиной, но при этом вот этот призыв к богоуподоблению и совершенству непрестанному в сторону Бога, он также и предполагает совершенство и в профессиональной сфере. И мы это можем наблюдать, такое положение дел в дореволюционной России, когда совершенно нормально было для православного христианина быть каким-то крупным купцом, например, или фермером. И наоборот, такие люди верующие, которые мало потребляли, например, алкоголя, которые пытались соблюдать все заповеди Христовы, они получали и некоторую награду уже здесь, на земле, в том смысле, что они работали честно, они выкладывали максимум усилий физических и духовных для того, чтобы стать и мастером, или просто профессионалом в своем деле. И это является также одной из обязательных заповедей в христианстве. Никогда, нигде Христос, ни апостолы не призывали верующих к какой-то лени, к какому-то пессимизму, но всегда шла речь лишь, когда затрагивались, например, светские интересы, то обидеть Бога должно быть для человека гораздо хуже, чем, ну, допустим, потерять, допустим, работу из-за какого-то грехопадения. Конечно же, если так ставятся условия, что мы помним, что одно из последних искушений Христа было то, что дьявол попросил Христа поклониться ему и тем самым признать его власть над собой, и тогда бы дьявол отдал бы Иисусу Христу бы всю власть, якобы, которую он имел над миром. И в этом смысле мы можем наблюдать за некоторыми людьми современными и в современной России, и вообще в нашей исторической человеческой действительности о том, что люди идут на очень большие такие грехопадения для того, чтобы приобрести какие-то несметные иногда богатства здесь уже на земле. Некоторые просто приступают уже к заповеди Христовой и отказываются от своего святого крещения за какие-то, за жестянки, за какую-то шелуху, которая в реальности даже для этого мира не является большой ценностью. Это еще более скорбно. То есть, о чем здесь речь? О том, что христианин призывается к тому, чтобы максимум он делал то, что он обязан сделать в сфере труда и семьи, но при этом, если он занимает небольшой пост, допустим, какой-то на своем предприятии или работе, если он немного получает, то ни в коем случае ни он, ни его семья не должны унывать, роптать на Господа. Эти вещи, они не должны выходить на первый план и владеть верующими, поскольку, опять же, мы помним слова Христа, где сердце ваше там и сокровище ваше. Поэтому, если мы будем преследовать цель к приобретению вечных благ, таких как любовь, такие как милосердие и многие другие, о чем говорит и апостол Павел, Христос сам о чем говорил, то эти блага нетленные, те, которые не может никакой вор похитить, никакая моль не может съесть, эти блага, они являются как раз-таки вечными и создают нам условия для того, чтобы мы могли продолжить их совершенствование и в будущей жизни. Поэтому сказать о том, что православие является вещью, которая создает тупик для развития экономики, допустим, или социальной сферы в России в современной, конечно же, мне кажется, это дело абсурдное, и это, ну, такое однозначное обвинение церкви и общества в том, что оно является каким-то деградированным, каким-то неполноценным, именно потому что оно православное. Здесь, мне кажется, мы видим просто приятие протестантской церкви и католической именно по самой себе в качестве определителя, допустим, экономики или счастливой жизни в современном Западе.
То есть фактически можно говорить о том, что православие призывает к тому, чтобы человек совершенствовался во всех своих возможных направлениях, в том числе и в духовном развитии, при этом оставить систему ценностей, которая говорит, что если твое материальное развитие не противоречит заповедям Христовым, то, в принципе, человек идет правильным путем. Но если стоит вопрос достигать материальное благо за счет нарушения заповедей Христовых, то тогда это становится препятствием. Если человек созидает и зарабатывает на этом деле, это хорошо. А если он зарабатывает деньги, нарушая, например, заповедь «не укради», как у нас, к сожалению, в настоящее время очень часто происходит, то тогда действительно вот этот человек совершает с точки зрения православия преступление, и если, ну я не знаю, какой-либо светский журналист считает, что развитие человека должно заключаться за счет того, что он должен нарушать вот эти базовые заповеди, ну тогда да, тогда вот в этом плане православие, несомненно, препятствует появлению новых богатых людей за счет обворовывания и обнищания всего остального населения. Но это уже вопрос нравственных ценностей, вопрос мировоззрения, вопрос, так сказать, честности тех людей, которые вот такого подобного рода обвинения,
ну, это да, это однозначно,
выделяют. Вот вы знаете, вот опять же, общаясь с самыми различными людьми, вот в частности вот атеистов и вот униевоязычников, я часто слышал обвинения, что православные священники, следуя православной традиции, не следуя, точнее, православной традиции, нарушают очень много. Ну, например, я очень часто читал обвинения в развитии гомосексуализма, в сексуальных извращениях, то о невоздержанности в пище, очень часто говорили, посмотрите, какие все папы толстые и так далее. На вашем практическом опыте, вот я вас вижу, наши слушатели, к сожалению, вас не могут видеть, но вы как бы не производите впечатление чересчур упитанного человека, и поэтому, как минимум, тезис, что все папы толстые, на вашем примере можно было бы опровергнуть. Но, может, вы хотите вот на эту тему что-то добавить, вот в плане сексуальной этики, в плане питания? Вот действительно ведь есть какие-то священники, которые толстые, но это проблема в том, что вот они чревоугодничают много, или какие-то другие проблемы есть?
Мне кажется, здесь, опять же, самая большая проблема кроется в том, что люди любят создавать различные мифы. Они любят пользоваться не, ну, если угодно сказать, то не научным подходом той или иной теории, которая у них возникает. Потому что для того, чтобы узнать, что все священники, например, переедают, или все священники гомосексуалисты, необходимо выйти, там, взять блокнотик, взять, допустим, там, видеокамеру, где-то все заснять, сделать некий обобщающий анализ, то есть провести исследование. Но чаще всего это, такого быть не может, конечно же, потому что это абсурд. И часто люди, фантазируя из собственных мыслей каких-то, мечтаний и собственных дурных наклонностей, они создают различные истории. Этому, конечно же, способствует и современные средства массовой информации, потому что желтая пресса, она именно любит выделить вот те моменты в церкви самые негативные. Где-нибудь что-нибудь послышалось издалека, что церковь или там представитель церкви, священник там, например, или архиерей поучаствовал в том или ином дурном деле, то сразу же это начинает раздуваться. Если это единичный акт, происшедший в году или в десятилетие, то это будет смаковать еще очень долгое время, переходить из сайта на сайт, из газеты в газету. Это обрастет разными другими новыми мифами и историями. И люди в это охотно верят, потому что люди хотят в это верить. Люди не проверяют это, опять же, на научной такой основе, они пользуются лишь наивной доверчивостью собственной заглушенной совести, поскольку собственные какие-то грехопадения и собственная нецерковная и безбожная жизнь, она обязывает к тому, чтобы оправдать эту жизнь. Чтобы оправдать эту жизнь, необходимо создать какие-то конструкции, допустим, которые порочили бы церковь, для того, чтобы можно было бы сказать, что церковь, да она точно такая же, еще хуже, чем мы. Сотни раз хуже, чем мы, поэтому это сборище каких-то дельцов на культовых различных предметов. Отпевают они там, женят, там еще что-то делают, и все, приобретают денежки. И, в общем-то, больше их миссия ни в чем не состоит. Но это мысли как раз-таки обывателей, мне таких людей очень и очень жалко. Они чаще всего как раз-таки проецируют собственный такой черствый духовный мир и смотрят на себя в зеркало, и уже отражение зеркала они описывают как реальность церкви.
Я бы здесь немножко еще добавил, но мой опыт, я все-таки мирянин, и вот если вы с детства в церкви, то я только реально где-то только лет последних 10 в церкви нахожусь. Я видел полных священников, но, во-первых, их сравнительно не так много, во-вторых, насколько я понимаю, это не столько проблема чревоугодия, сколько проблема вот эндокринной какой-то системы и так далее. Потому что в том числе я видел много и толстых атеистов, и толстых представителей буддизма, и толстых раввинов, и много каких других людей толстых. В конце концов, методом статистического анализа полных людей можно найти в совершенно разных социальных.
Ну да, в Америке я вот слышал их просто. 60%.
Ну да, да, поэтому как бы вот этот аргумент без серьезного исследования причины и так далее тоже сомнительный. Что касается обвинений в сексуальной невоздержанности, гомосексуализме и так далее, ну не знаю, вот я за 10 лет своего достаточно такого серьезного пребывания в церкви пока еще не встретил ни одного священника гомосексуалиста. Я не знаю, может быть, у вас есть такой опыт, вы такого встречали? Вот я лично не знаю. Более того, вы знаете, я как-то смотрел передачу, это еще было тогда, когда я еще смотрел телевизор. Было такое время когда-то в моем опыте. Сейчас я смотрю только иногда некоторые фильмы, информацию через интернет получаю. А вот трансляцию наших каналов я не смотрю уже много лет. Ну вот я смотрел такую передачу, и там рассказывалось о примере какого-то гомосексуализма, там в каком-то монастыре какой-то монах это рассказывал. Но меня что поразило? Вы знаете, вот в принципе, когда люди собирают грязь, им как больше, чем больше грязи, тем лучше.
Ну да.
И знаете, вот сам показатель, что вот они, наверное, копали серьезно, пытались найти как можно больше, что был показан всего один сюжет. Мне лично это показывает, что, собственно говоря, несмотря на то, что люди, которые очень сильно не любят церковь, которые очень сильно копали компромат, вот смогли всего-то накопать пшик, это уже говорит о том, что, мягко говоря, некоторые обвинения в адрес церкви, они, мягко говоря, несостоятельны. Потому что если это действительно такое уж сплошняком везде, если уж действительно там чуть ли не каждый второй священник гомосексуалист, но ведь должны быть плоды,
ну, конечно,
должны быть жертвы, должны быть люди, которые это свидетельствуют в большом количестве, а не один человек на всю страну. Поэтому мне кажется, что здесь, вот опять же, очень много надумано, и очень часто люди нападают на православие, основываясь не на каких-то реальных фактах, которые, я вполне допускаю, могут быть. Но опять же, понимаете, от того, что Иуда была апостолом, не означает, что все апостолы Иуды. От того, что там где-то нашли священника непотребного, не означает, что все священники непотребны.
Ну, конечно.
Потому что, ну, можно найти немало атеистов, которые совершили уголовные преступления. Но будет ли это основанием заявлять, что все атеисты уголовники?
Можно найти целое сообщество атеистические, типа коммунистические. Например.
Да, там очень много политических атеисты, преступлений, убийства.
Фашисты, например, извините, это и национализм как таковой внесены целые миллионы жизней, но из этого никогда в каких-то апологетических даже беседах мы не ставим вину атеистам, что атеизм является человеконенавистным. Ну, по сути,
как
это
идеология.
Есть, да, как идеология человеконенавистическая, или что все, безусловно, атеисты – убийцы. Это было бы, конечно же, неразумно.
Здесь можно посоветовать людям, которые вот так вот слепо верят разным бредням, все-таки немножко остановиться и посмотреть на самих себя. То есть они принимают эти утверждения, потому что они получили достоверные проверенные факты, или, собственно говоря, потому что, ну, они так ненавидят Христа и его церковь, что готовы, в принципе, вот, любую дрянь съесть только потому, что она против церкви.
То есть, ну вот интересно здесь еще, Виталий Юрьевич, то, что, я думаю, вы слышали, последние лет 5 в США книга Ричарда Докинса «Бог как иллюзия», она находится в топ десятки американских бестселлеров продаваемых книг. Это очень известный такой атеист, эволюционист, антрополог и так далее. Я просто преподаю апологетику сам в институте, в Народном университете. Мне приходится затрагивать и вот этого деятеля современного, поскольку его обвинения религии, они по сути своей не являются существенными. То есть, если в начале 20 века, в середине 20 века были и существовали серьезные гипотезы атеистические о происхождении религии, о том, что религия там могла возникнуть в результате снов, галлюцинаций, о том, что это фантазия человека, о том, что она появилась там в результате технического прогресса. Но христианская апологетика, она смогла отстоять на этой ниве свое верховенство, то в начале 20 века атеисты уже нападают с другой точки зрения на церковь, особенно на христианство. Они выдают какие-то, допустим, малозначащие в истории церкви факты за всеобъемлющие. Ну, например, там следует обвинение, и Ричард Докинс говорит о том, почему церковь не должна существовать, и христианство. Потому что оно несет вражду между религиями, потому что очень много террористов в христианстве, в исламе и в других религиозных группировках. То есть религия, она приносит страдания, смерть, она портит жизнь человека. В общем-то, это весь основной такой лозунг книги Ричарда Докинса «Бог как иллюзия».
То есть, атеистов-террористов что, не было в истории
так человечества? Так вот, да. То есть, и человек, неподготовленный, американец, читая эту книгу, довольствуясь этим, потому что она очень органично здесь читается со трудными такой безбожной души. Человек удовлетворяется этим, передает эту книжку другому или просит купить другого точно такую же. И ну, люди купаются, они наслаждаются этим безбожием, этими нападками на Христа, прежде всего, но и на другие религии, поскольку они тоже не лишены истинности, конечно.
Ну, мне кажется, что вот эти нападки, еще раз говорю, обычно говорят, нет дыма без огня, и, конечно, христианство имело разные моменты истории, но обычно я в таких случаях говорю, что нужно четко различать христиан и христианство. Ты быть членом церкви не означает автоматически быть святым. И в истории церкви были как и величайшие подвижники, типа там преподобных Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Антония Великого, там Макария Египетского. Это огромный сон святых, которые были явлены в православии. С другой стороны, были и подонки откровенные, для которых, собственно говоря, православие было прикрытие их каких-то средств, прикрытие и реализация каких-то своих низменных стремлений, побуждений. То есть, собственно говоря, здесь нужно четко различать, к чему православие и христианство в целом призывает, какой эталон она выдвигает, и, собственно говоря, вот этих людей. То есть они действовали, они там совершали эти преступления, потому что они реализовывали идеал православия, или они действовали, потому что они, простите меня, были паршивыми православными людьми. Они были христианами по форме, но не по сути, не по содержанию. Вот мне кажется, что когда наши оппоненты, которые критикуют православие, будут все-таки исходить из понятий ценностей, которые православие предлагает всем членам церкви, а не из нечистот, которые само же православие отвергает. Я чисто теоретически, хотя у меня таких фактов нету, могу допустить, что может существовать какой-то, например, священник-гомосексуалист. Я, может быть, даже теоретически могу допустить даже, что такой архиерей найдется. Но даже если это произойдет, то он таким будет не потому, что православие его сделало таковым, а потому что он нарушил, потому что он, мягко говоря, волк в овечьей шкуре. Поэтому еще раз говорю, вот здесь вот непредвзятость, честность в оценке, честный подход к предмету, мне кажется, он очень важен. Потому что если задача стоит просто поливать православие грязью, ну, много ума для этого не надо. А если стоит задача разобраться, что есть что, где действительно следствие именно православного воспитания, православной системы ценностей, а где, собственно говоря, идет вопрос о нарушении православной системы ценностей. Вот знаете, вот в начале 90-х произошла очень нехорошая история, которую, к сожалению, православным пеняют до сих пор. Это так называемая табачно-алкогольная история. Вы, наверное, не знаете. Суть ее заключалась в том, что в начале 90-х произошла такая ситуация, когда церкви было возвращено достаточно много имущества, но в разрушенном состоянии. Церковь находилась в очень тяжелом положении, количество священников было очень мало, финансовое состояние было, мягко говоря, никакое, недостаточно как минимум. И вот там была такая интересная история, когда предложили православной церкви немецкие, если я помню, бизнесмены, продукцию, алкоголь и был табак, до того, ну, как бы у них не было наличных денег, чтобы делать пожертвования, они предложили, что вот мы давайте передадим вам вот этот товар, вы его продадите, и вот эти деньги используйте для своих целей. Действительно, один раз вот эта одноразовая вот эта акция была, она вызвала очень большое неприятие в православной среде. То есть мы здесь опять же исходим из того, что даже православные иерархи могут совершать ошибки. Вопрос заключается в том, что осознается это как ошибка. Ведь в чем одна из суть таинства покаяния? Понимание, что некое действие, оно нарушает определенные заповеди, оно противоречит христианской системе ценностей. Но, несмотря на то, что это было осознанно, это было один раз в истории, вот больше это никогда, насколько я знаю, не повторялось. Ни патриархия, никто, в принципе, не занимается зарабатыванием денег на торговле алкоголя и табака. Но обвинения повторяются постоянно. Поэтому вот у меня вопрос к вам, отец Николай. Вот вы как человек, который хорошо знает жизнь церкви изнутри, как священник, который служит на конкретном приходе. Вот этим людям не хотите сказать, какой процент ваших доходов или доходов храма, в котором вы служите, вы зарабатываете за счет продажи алкоголя и табака?
Да нулевой никакой.
Ну вот видите, но я боюсь, что те люди, которые будут слушать, говорят, нет, батюшка врет, обманывает. Вот все они там, вот как зайдешь в православный храм.
Так нет,
вот,
так кругом... пожалуйста, приходите, у нас церковная лавка всегда открыта. Там даже специально настоятель вывел всю церковную продукцию из самого храма, из притвора храма, где она, кстати, могла бы находиться, но он вывел даже из притвора храма, даже была построена специально еще маленькая часовня для того, чтобы там находилась церковная продукция, и там есть только иконы, свечи и книги.
То есть в вашем храме даже свечи не продают?
Нет, иконы, свечи и литература на духовные различные темы. И, в общем-то, какое? Я думаю, что я не найду такого храма в России, где бы продавали алкоголь. Но иногда, конечно, могут продавать кагор. Это церковное вино, которое люди, приобретая, жертвуют на панихидный стол, чтобы затем, допустим, именно на этом вине служили завтра в память того или другого усопшего родственника, близкого, тому же жены, еще там бабушку, дедушку. Но конкретного алкоголя, такого как там водки или коньяка или любого другого, кроме церковного вина кагора, никогда, я думаю, никто не найдет. И табака уж в особенности. Если даже если кто-то и обретет это внезапно, то совершенно однозначно со спокойной душой он должен записать все координаты храма, пойти в милицию, пойти в епархию и очень с преспокойненькой душой об этом доложить. И я думаю, что этот храм будет завтра закрыт. Это просто невозможно, это нонсенс.
Ну, опять же, к сожалению, наверное, вот те люди, которые подобные обвинения выдвигают, они, вероятно, очень редко заходят в храмы, и предъявить конкретные адреса, где вы продавали водку и табак, они не могут. Но, в принципе, несмотря на то, что таких храмов конкретных адресов предъявить они не могут, они вот обвинения вполне могут.
Они в это верят, такая слепая вера.
Да, такая слепая вера и так далее. Ну, считают, что церковь занимается подобным бизнесом, хотя, еще раз говорю, вот я сколько раз предлагал. Ну хорошо, ну предложите факты, покажите вот, документы, фамилии назовите, магазины, может быть, где-то продается, кто из церковных иерархов в этом участвует, предъявите факты. Вот кроме того одного случая начала 90-х, в принципе, ведь ничего нет. Еще одна интересная тоже история, я ее слышал от свидетелей Иеговы, которые заявляли, что вот в России очень сильна проблема алкоголизма. И оказывается, проблема алкоголизма связана с тем, что у нас развелось православие. И более того, что эта церковь спаивает людей, в частности, одним из признаков того, что церковь спаивает людей, называют причастие, где разбавленное вино в таинстве Евхаристии, в таинстве причастия, дают православным христианам. Вот на вашем личном опыте, во-первых, много ли вы видели священников православных, которые являются алкоголиками? И как вообще оцениваете вот эту ситуацию в церкви? Вот церковь призывает к алкоголизму, подводит к алкоголизму, или это все-таки нонсенс и исключение, и церковь к этому как-то не призывает и не делает людей алкоголиками?
Ну, во-первых, пьянство – это страсть, это однозначно грех, и поэтому в церкви он всегда порицался, как и в среде прихожан, и в среде священнослужителей. Если и происходит такое в среде клириков, например, то есть священник начинает запивать, то довольно быстро посредством прихожан, других участников прихода, архиерей местный узнает об этом, и обычно такого священника выводит за штат, а потом и вообще запрещает, если он не исправляется. Но таких ситуаций я наблюдал немного, может быть, как в кругу апостолов. Каждый 12, ну, один из 12 был вором, но здесь я думаю, что даже еще побольше круг, может быть, каждый сотый, может быть, каждый 80-й может иметь такую склонность. Но это происходит не в силу того, что он священник, или не в силу того, что он религиозный человек или там православный человек, а в силу того, что он все-таки откуда-то пришел, во-первых, то есть он, было время, когда он не был священником, было на этом человеке как таковом, который сейчас имеет священный сан, у него так или иначе присутствуют какие-то страсти, какие-то наклонности, то есть какие-то вещи могут его искушать, не то, что он находится в этом грехе, допустим, они могут его искушать. Если он с собой не борется, то, соответственно, они поглощают его. И он в течение жизни, даже будучи священником, не может справиться. А понятно, что дьявол будет гораздо сильнее такого человека мучить и нападать, чем на простого верующего, поскольку, соблазнив одного священника, можно отвлечь от церкви огромное количество людей. Поэтому говорить о всеобщем и подавляющем пьянстве я бы однозначно, конечно же, не стал, и тем более утверждать, что православие из-за использование вина в Евхаристии приводит человека, ну, к таким мыслям, например, или привыканию к алкоголю, было бы делом абсолютно абсурдным и, опять же, не имеющим никаких оснований и фактов. Поскольку, ну даже если брать в самом буквальном смысле, даже то, что люди причащаются и под видом вина и хлеба они вкушают плоть и кровь Христову, и это же все они получают в весьма минимизированном виде. То есть от очень маленького количества вещества вина,
буквально несколько миллиграмм.
Несколько миллиграмм. Ничего однозначно может. Я думаю, что больше алкоголя человек потребляет с помощью банки кефира какой-нибудь, который он выпил утром, квас или тем более уж пиво. Вот уж о чем можно было бы говорить? Именно о потреблении пива, наверное, энергетических напитков в среде молодежи и среднего класса нашего общества. Я думаю, что эти проблемы как раз наиболее должны обсуждаться в обществе, нежели влияние православия на алкоголизм. Это похоже на вот тот наказ и такого маститого уже беса Баламута, как вы помните, вот своему внучку из известного известной книги Льюиса, да, о том, чтобы во время пожара надо было бы бегать с зажигалкой или с спичечной коробкой вместо того, чтобы его тушить и бежать за водой. Я думаю, тут именно такая ситуация.
Ну вот вы знаете, вот из своего личного опыта я знаю, вот за все время пребывания в церкви я лишь один раз столкнулся с диаконом, который вот злоупотреблял, как принято выражаться, и то на тот момент, когда с ним общался, у него уже возникли проблемы, его перевели в другой храм, ну и мягко намекнули, что либо ты с этим делом заканчиваешь, либо, собственно говоря, тебя уведут за штат со всеми последующими. И вот больше за все время моего пребывания в церкви я не видел ни разу православного священника или диакона, который бы злоупотреблял. Возможно, вы знаете больше, но все равно, если сравнивать статистику светского общества и сравнивать, собственно говоря, вот те реалии, которые есть в церкви, то скорее можно говорить, что если бы общество было похоже на то, как ведут себя православные священники, уровень алкоголизма в обществе был бы намного-намного ниже.
Да, и еще при этом я хотел бы добавить, это, опять же, создается такая мификация о том, что именно в лоне православия, вот в этой русской традиции, находится корень пьянства нации и того, что она всегда спивалась. Но статистика, опять же, ни к чему не обязывающая, ну именно не имеющая давлений каких-то идеологических, она говорит об обратном. Например, в России до 1917 года потребление алкоголя на душу населения было не больше 2,5 литров на душу населения. Напомню, сегодня, это 2011 год, январь, уровень потребления алкоголя на душу населения – это 18 литров.
И самое интересное я бы добавил, что уровень мощной алкоголизации населения начался при правлении атеистов,
да,
а отнюдь не в православной среде.
Да, то есть это время коммунистической власти, потом это время распада этой власти и прихода так называемых, в кавычки, демократов, либералов, да, когда, в общем-то, нация как таковая стала, в общем-то, сгибаться уже не просто, она стояла на коленях, но уже легла, и сейчас мы видим уже, ну, распад.
Да, еще лет 10 таких реформ, и дегенерация достигнет степени необратимости.
Это точно.
Скажите, а вот что православие вам дало, и что вы лишились, став православным христианином?
Вот этот вопрос такой несколько сложный для меня, поскольку, опять же, я не помню время, когда я не был православным. Но здесь я однозначно могу сказать то, что мне дал Христос и то, что дало мне православное христианство, это то, что я ясно вижу эту реальность, то, что посредством того, что чем больше приближаюсь к Богу, тем больше я избавляюсь и от собственных каких-то предрассудков, от собственных мифов, от собственных иллюзий на жизнь. То есть православное христианство мне дает свет, дает путь к жизни, путь к бесконечной жизни со Христом. Конечно же, я его еще не приобрел, но я всячески пытаюсь не сойти с этого пути.
А как вы оцениваете современное православное сообщество? Какие видите его достоинства и недостатки?
Ну, мне кажется, одним из недостатков современного православного сообщества, по крайней мере в России, это то, что иногда чувствуется какая-то, ну, отделенность Христа и Церкви. Читаем в страницах разных брошюрок о том, чтобы мы начинали идти куда угодно. Там ехали в паломничество, в тот или иной монастырь, посещали те или иные мощи, находились в ожидании Антихриста, смотрели в собственные паспорта, где там 3 шестерки спрятаны, чтобы не принять печать зверя, искали внешних и внутренних врагов в церкви, там, в лице масонов, жидомасонов и так далее. Создаются иногда новые кумиры, даже идолы в лице каких-то бывших, например, светских лидеров Сталина, Иоанна Грозного, теперь Распутина. Это происходит и в среде прихожан, очень часто в среде монашествующих, и в среде клира. К счастью, это еще не имеет каких-то серьезных движений в церкви, таких мощнейших, которые могли бы ее развалить. Но, тем не менее, конечно же, в этом видно действие дьявола, который пытается с церковью бороться изнутри. Поэтому, когда церковь начинает вращаться именно внутри себя, а уже не приводит людей ко Христу, потому что наша первая цель – это приведение человека ко Христу. Ни к себе, ни каким-то, ни к мировоззрению даже какому-то, ни к какому-то учению. А Христос сказал, Он нам принес не учение, а Он нам принес самого себя. Он есть истинная жизнь, Он и есть истина, сам Христос. Поэтому задача церкви – приводить человека ко Христу, а не каким-то иногда культурологическим каким-то моментом, историческим. То есть иногда возникает боязнь того, чтобы мы не превращали нашу собственную церковь в такое, какой-то музей древностей, археологических каких-то находок, там, раскопок, артефактов и так далее. То есть мне кажется, что здесь необходимо постоянно заново проживать вот те истины, которые нам открыты в божественном откровении. Такой некоторый перефраз в Священном Писании и в Священном Предании. Это необходимо, я считаю, в каждом поколении, каждое, наверное, столетие открывать заново и находить все новые и новые пути к сердцам людей, чтобы через миссию, через проповедь мы должны понимать наши сильные стороны и слабые, и через это, совершенствуясь, мы могли бы и сами приходить ко Христу и приводить людей.
Знаете, мне вспоминается, вот есть прекрасное произведение у Соловьева, 3 разговора, вот один из разговоров посвящен Антихристу, и там есть такой интересный фрагмент, когда Антихрист обращается к православным, говорит, какие у вас замечательные храмы, как много у как хорошо, что вы цените древность. Я открою вам храмы, ваши храмы станут настоящими музеями. Каждый сможет приходить, любоваться древностями, которые там находятся. И вот значительная часть православной публики идет под знамена Антихриста, а один архиерей говорит, главное в церкви – это не храм, главное в церкви – это не древности, главное в церкви – Христос. И если в церкви нет Христа, все остальное значение как такового не имеет. Просто иногда вот общаешься с такими людьми и чувствуешь, что их ловят на том же, на чем в свое время сломали старообрядцы.
Ну да.
Когда форма подменила содержание, когда за единую ядь люди готовы были умирать за то, что у них руки складывали, там двоеперстные крестились, они 3 перстами. Ради этого люди были готовы умирать. Но проблема заключается все в том, что это языческий подход к самой проблеме. Потому что не знак, не символ, а Христос спасает. Не книга главная, а главное все-таки тот дух, который церковь несет, те таинства, которые там несет. Ведь главная цель церкви – это действительно в таинство соединять со Христом, а не в том, что церковь является хранительницей там, икон, Библии,
конечно,
трудов святых, отцов и так далее. Вот, к сожалению, вот это многие не понимают.
Здесь очень важный момент, я хотел бы добавить, что то, когда мы начинаем очень скрупулезно и внимательно изучать то же Священное Писание, которое мы знаем, творение святых отцов, их жизнеописание, то мы как раз везде и видим, и наблюдаем за этим духом Евангелия, то, о чем нам говорил Христос, говорил нам о себе. То есть, изучая Божественное Откровение, мы всегда останемся в лоне православной церкви. И иногда человек может казаться церковным, но и даже быть внешне членом церкви, как вы уже говорили. Но при этом, как об этом, например, оповещает Киприан Карфагенский, который говорит, что человек может и отпасть от церкви, который, во-первых, например, уже давно не соглашается с вероучением церковным, например, который не участвует в Евхаристии. Второй момент. третья, которая не находит для себя усилий для того, чтобы стремиться ко Христу, не создавать себе дополнительных кумиров и так далее. То есть человек, по сути, иногда бывает, занимая даже иногда большую церковную должность, или в церкви являясь даже администратором или каким-то, ну, видным человеком, но при этом он может находиться вне общества Христова, потому что он сам себя оттуда исторгнул. И вот я думаю, вот эта боязнь отторгнутости из общества Христова, из его словесного стада и должна являться для каждого христианина такой большой болью, чтобы он ни в коем случае не выпал из этого стада, чтобы он не выпал из церкви по существу. Потому что то, когда мы говорим «церковь Христова», мы имеем в виду все общество вообще, которое было и верно служило Богу, исполняло его заповеди. И, конечно же, эти все люди, все святые, они шли только к нему. И поэтому люди, которые часто пытаются вот именно не подражать святым, как апостол Павел говорил, как я подражаю Христу, так и вы подражаете мне. Так и мы можем нашим великим святым подражать. Святителю Николаю Чудотворцу, Ксении Петербургской, Иоанну Кронштадтскому и многим другим. Мы часто подходим даже к святым такой магической надеждой, что, может быть, он нас спасет без нас. Что мы совершаем некие магические действия, но при этом сами ничего не хотим себе менять, не хотим менять мир вокруг себя, меняя самого себя прежде всего. Мы каждый раз надеемся, что это произойдет автоматически, без физических и без духовных усилий. Вот это
совершил обряд и все сделал.
Это, безусловно, магически, это магизм. С этим магизмом и ветхозаветное общество всегда боролось, и новозаветное общество также должно бороться с этим магизмом, чтобы церковь не превращалась в какое-то культурное сообщество, какой-то идейный кружок и что-то подобное. Или мы верные чада и друзья Христовы, либо мы просто самообманщики и несчастные люди, мне кажется. Может быть, я не прав, то есть кто-то может со мной не согласиться, но я пока что именно так думаю, и если вы сможете дополнить здесь или противопоставить, Виталий.
По поводу недостатков и достоинств современного православного общества, я думаю, вы достаточно четко ответили, что действительно обрядоверие, магизм, держание за форму с отменой содержания, действительно, как я читал в одной книжке, читая труды некоторых современных псевдоправославных деятелей, остается ощущение, что они входят в почетную комиссию по приему Антихриста, что проблема Антихриста их волнует больше, чем Христос. Но опять же, плохо, когда вот это подменяется, такими вещами подменяется православие, вместо того, чтобы действительно идти ко Христу, люди больше боятся Антихриста. Вот, и знак, три шестерки и так далее, в паспорте, там, в ННН. Даже если там есть три шестерки, даже если, не знаю, кто-то насильно их поставит на лоб. Но в конце концов, Христос спасает по сердцу нашему, а не по знаку, который внешне поставлен. Даже если меня всего со всех сторон размалюют шестерками, это будет грех тех людей, которые это совершили, а не мой грех, потому что если я внутри себя от Христа не отрекся, то, собственно говоря, никакой внешний акт, документ без моей сознательной воли меня отвести от Христа не может. Это невозможно, потому что иначе бы какой-нибудь там паспорт оказался магически каким-то символом, который был бы сильнее Бога. Выше и сильнее Бога никого нет. Это антиправославная позиция. И любой, кто это утверждает, он уже сам по себе, ну, как минимум, необразованный православный, либо вообще неправославный человек. Вы знаете, вот в современном обществе очень популярна идея толерантности. Очень часто я лично в свой адрес, я думаю, что вы, наверное, тоже сталкивались с обвинением в нетерпимости к людям от отрицающим православие, то есть, что православие проповедует идею ненависти, вражды. Вот вы, как православный священник, к людям, которые негативно относятся к православию, как относитесь?
Именно такая категория людей мне обычно и является очень интересна именно в миссионерском и апологетическом плане. Мне всегда интересно, что же такое произошло в жизни этих людей несчастных, что они стали ненавидеть православие. Почему они считают, ну, православие неприемлемым для себя? Поэтому лично я и многие мои тоже и коллеги, и сотрудники по институту, и так вообще я знаю многих других и апологетов, и миссионеров, за крайним исключением, все они весьма благожелательно относятся к людям, не исповедующим православие. Будто это были бы протестанты. То есть одно дело непринятие идеи и религиозного взгляда этого человека. Никогда этот взгляд не будет принят нами, да, это безусловно. Но одновременно очень уважительное и очень внимательное отношение к самому человеку. Потому что что-то происходит и что-то произошло в его душе такое, что его однажды отторгнуло от православной церкви. Или что-то такое есть, о чем он не знает о православной церкви. Или о чем он имеет какие-то мифы о ней. Поэтому для того, чтобы с человеком можно было бы на эти темы свободно общаться, вначале надо, конечно же, с ним подружиться. С ним подружиться, он должен довериться себе. А чтобы мы могли стать и довериться друг другу, то как минимум мы человеку должны выказывать радушие и такой теплый прием. Мне нравится очень такой яркий и плодотворный миссионерский подход великого миссионера и апологета апостола Павла, который сказал, что для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это очень трудная такая ноша, которая требует очень много терпения и снисходительности. Но при этом, конечно же, и православные апологеты, миссионеры, они должны помнить, что они людей приводят не... И они это помнят, что они людей приводят не к себе, что они людей приводят не просто в организацию, не в какую-то фирму, а они приводят людей ко Христу. То есть они являются соработниками у Христа. Они являются теми, кому Христос верил свое слово, и который должен это слово просто передать самым доступным и максимальным образом. Поэтому, когда в среде наших прихожан, либо каких-то верующих, которых можно услышать на страницах, интернет-форумах различных, газетах, брошюрах о крайней нетерпимости, конечно же, становится и жалко тех людей, которые это пишут и именуют себя православными, поскольку они забывают совершенно о второй очень важной заповеди и о любви к ближнему. Ненавидя грех, мы должны пытаться возлюбить ближнего. Что значит возлюбить? Мы должны максимум усилия приложить для того, чтобы мы его могли услышать, чтобы мы могли подобрать для него такое лекарство, помолившись Богу, конечно, и спросив его помощи, чтобы мы могли вместе найти дорогу ко Христу. Поэтому и это был основной мотив православной миссии всегда. Поэтому те, кто сегодня говорят о крайнем отрицании всех инакомыслящих, то они здесь создают некую подмену. С одной стороны, отрицание иной мысли, как именно приятие той мысли и использование или взаимоотношений, а с другой стороны, общение как таковое. Поскольку, конечно же, кроме апостола Павла и остальных апостолов, и Петра, и других, самым высоким образом для нас является сам Христос, который нисходит не просто до каких-то сектантов, как самарян, которые, по сути, были сектантами, и которых он часто ставит как пример для подражания к ортодоксальной вере, к иудейской вере. Помните момент, где он исцелил 10 прокаженных и вернулся только один, чтобы возблагодарить Бога? И тот был сектант, самарянин. Это, ну, примерно как сейчас, не знаю, как свидетели Иеговы, наверное, в таком же стиле. У них свой храм, у них свое понятие о Боге было в то время и так далее. Но почему-то в нем оказывается больше благодарности и больше понимания, чем в этих ортодоксальных людях. Именно потому что, мне кажется, то, что есть у инакомыслящих, например, у христиан, ну, других как бы течений, да, они, может быть, имеют 5% от истины, может быть, 7%, но при этом эти 5 или 7 эти процентов, эти протестанты или католики, например, или там другие организации христианские, иногда и другие религиозно мыслящие люди, они используют на максимуме, а часто ортодоксальные наши собратья, имея всю полноту истины, имея 100% или 150 даже процентов истины, используют 1 или 1.5% от того багажа, который имеется в церкви. И мы видим, какие они несчастные, сердобольные, угрюмые, и как они часто ненавидят других людей, инакомыслящих. Поэтому об этом тоже надо, мне кажется, задуматься.
Да, вы правильно сказали, один из главных тезисов по этой теме, что ненавидь грех, но люби грешника, что любовь превыше всего. И, собственно говоря, наша задача не уничтожать там, сектантов, инославных, там, иноверцев, а наша задача просвещать их, просвещать в духе любви. И человек, который говорит о ненависти, о уничтожении, особенно физическом уничтожении, это просто это извращение православия, это непонимание сути православия. Ведь, опять же, как же сказано в Священном Писании, все согрешили, все во грехе. И, собственно говоря, да, свидетели Иеговы, например, ложное учение несут, они искажают учение о Пресвятой Троице, об Иисусе Христе, выдают его Архангела Михаила, у них совершенно ложный строй духовной жизни, потому что ведь борьба-то идет не из-за того, что там у представления у кого-то другое. Проблема заключается в том, что наше догматическое мышление, наше представление о мире формирует строй нашей духовной жизни. Если вы, собственно говоря, берете ложную карту, попытаясь в Петербурге добраться с точки А в точку Б по ложной карте, вы туда не попадете. Так и в духовной жизни. Если духовный строй этой жизни ориентируется на ложные догматы, то и сам строй приведет к ложной цели, то есть не приведет ко Христу, а приведет к какому-то кумиру, опять же, уведет от Бога. И поэтому, когда православные говорят о том, что они не терпимы каким-то сектантам или иноверцам, то речь идет не о нетерпимости к людям, хотя, конечно, на личном плане иногда бывает и такое, я не хочу это оспаривать, а речь идет о том, что о нетерпимости ко лжи. Когда православные христиане говорят, есть истина, которая во всей полноте хранится в православии, мы готовы вам рассказать. То есть очень часто путают, вот меня лично часто обвиняют в том, что я там юридически пытаюсь кого-то запретить, хотя я никогда не выступал как юрист, я никогда не просил кого-то запрещать, там, я никогда не призывал милицию там вмешиваться. Я всегда полемизировал в плане именно мировоззренческом. Меня интересует, что в голове у человека, какими ценностями он меряет свою жизнь и какие основания для того, чтобы он считал эту систему ценностей для себя истиной. Вот это путь православного апологета. Я не спорю, есть люди, называющие себя православными, которые там судятся, которые там всякую грязь распространяют, ложь, некорректными методами используют. Но они это делают не потому, что они такие хорошие православные апологеты, а потому что они паршивые апологеты, потому что они считают, что цель оправдывает средства. И, к сожалению, я бы сказал, действительно в этом деле не столько помогают в решении проблемы сектантства и так далее, сколько наоборот дискредитируют церковь, потому что подменяя ее цели и задачи, эти методы, которыми православные христиане реально могут и должны взаимодействовать с иноверцами и сектантами.
Ну да, и в этом мире, кстати говоря, еще добавить хотел бы, что вообще, как и православный христианин вообще, и в частности, и православный миссионер, и апологет, он, опять же, используя вот идеальный образ Христа и самых ближайших здесь его помощников в этом деле, апостола Петра и апостола Павла, христианин обязан, подобно такой некой пчелке, собирать нектар со всех цветов, которые произрастают в этом мире. То есть, о чем здесь речь? Ну, такое сравнение с тем, что любая человеческая деятельность, не говоря же о религиозной, она всегда имеет частицу божественного. И эту частицу божественного как раз-таки миссионер и апологет должен увидеть. И даже простой христианин, потому что каждый христианин призван к раскрытию своей веры перед лицом каждого вопрошающего. Мы помним слов апостола Петра. Это не просто рекомендация, а это как заповедь уже нам дана. Поэтому в этом смысле как раз-таки деятельность великих апологетов, таких как Иустин философ, и Аристид, Кадрат, и Климент Александрийский, и Ориген, и Афиногор, они как раз-таки и послужили тем фундаментом, благодаря которым уже в начале IV века до этого незыблемая языческая империя стала, во-первых, христианству веротерпимой, а еще через 50 лет она стала и христианской, в общем-то. Это как и деятельность и апологетов, конечно же, и деятельность самой церкви, ее святой жизни, и деятельность мучеников и святых, то есть это такой всеобъемлющий союз. Но, возможно, этой победы над язычеством не произошло. Не будь тех людей, которые могли бы находить вот те слова и делать те дела, которые совершали апологеты для взаимодействия, для того, чтобы начать общаться, для того, чтобы можно было бы просто на самом обычном человеческом уровне до человека донести ту сокровенную истину, которую нам оставил Христос.
Ну и последний вопрос в сегодняшнем нашем интервью. Пытаетесь ли вы заниматься миссионерской деятельностью, если да, то как вы это делаете?
Вопрос, конечно же, он очень серьезно связан с моей деятельностью, поскольку я не только являюсь священнослужителем, но, как я уже, по-моему, говорил в начале, я и преподаю в Институте религоведения церковных искусств и в Православном народном университете. преподаю на миссионерских епархиальных курсах и школе народных искусств. Это в общеобразовательной школе я веду основу православной культуры. И преподаю я как раз-таки апологетику и основное богословие. Поэтому я считаю, что эту деятельность я могу отнести к миссионерской, поскольку приходят люди до этого еще мало знающие о православии как таковом. Кроме этого, пытаюсь вести какую-то деятельность на приходе. Когда я только появился в своем храме, настоятелем была поставлена задача, чтобы я организовал какую-то детскую воскресную школу. Ну, в крайнем случае, взрослую. Но я, несколько поразмыслив, понял, что лучше даже заниматься воскресной школой для взрослых людей, поскольку один выученный взрослый и осознающий себя именно с православного мировоззрения человек, он может стать просветителем и миссионером в своей семье, своих детей, братьев, сестер, мужа, жены, бабушки, дедушки и так далее. И поэтому я уже с 2006 года веду воскресную библейскую школу при приходе святителя Николая. То есть мы уже 4 года из воскресенья в воскресенье как раз-таки вместе пытаемся постигать глубины Священного Писания. 3 года мы изучали Ветхий Завет, сейчас мы приступили к изучению Нового Завета. Кроме этого, уже как 1,5 года назад была из этой библейской школы для взрослых отделена молодежная община, которая собирается также в нашем храме по четвергам, которой, кроме вот простого такого общения людей между собой, молодых, которые, кстати, очень нуждаются в этом, и происходят различные совместные паломнические поездки, совместные какие-то миссионерские поездки, поскольку мы посещаем иногда и общины других православных приходов, но и самое главное, общины других молодежные общины католических приходов и лютеранских. Мы уже несколько раз были и в том, и в другом месте. Как раз-таки это делается для того, чтобы люди научили общаться с человеком инакомыслящим на его территории. Ну и, конечно, по возможности, в результате совместной дружбы, ну, лично я надеюсь, что они когда-нибудь этих людей начнут просвещать. И такое, ну, кстати, происходит. Это процесс еще более медленный, поскольку общение происходит обычно так. Ну, оно на глубинном уровне постигается. То есть здесь это не некий диспут такой происходит или беседа конкретная о религии, а люди другие, молодежь там католическая или лютеранская, видит, что в православии тоже есть молодежь, и она может думать и может размышлять и анализировать. Они также вступают вот в эту как бы среду нашей православной молодежи, и уже в ней начинают происходить изменения. Также на базе молодежной общины мы устраивали уже не один раз акции такого миссионерского толка, когда выходили, когда раздавали листовки, например, о тех или иных таинствах, о необходимости крещения, покаяния перед самим храмом в дни больших праздников, но и осуществляли это и на улицах города. Также они принимают участие в различных молодежных православных движениях нашего города, в организации «Омега», которая занимается антиабортной деятельностью. Они тоже раздают листовки, выступают на разных митингах и так далее. То есть, в общем, эта молодежная община ведет самую такую широкую, активную жизнь, насколько позволяет им их условия жизни. Также пытаюсь вести какие-то беседы, отвечать на вопросы на сайте «Азбука Веры», где там на форуме есть моя страничка, и как раз-таки на возникающие апологетического направления вопроса я даю различные ответы. И кроме этого, не просто там человек написал что-то, а ты ответил, а это происходит очень длительное время обычно, я чаще всего человека приглашаю в храм. То есть я считаю такое интерактивное общение самым полезным средством для того, чтобы все-таки связаться с этим человеком непосредственно. Я всегда приглашаю в храм для личного общения. Ну, еще, наверное, к миссионерской деятельности моей можно отнести какие-то встречи с сектантами, поскольку есть у меня несколько друзей таких активных, которые как раз-таки участвуют в этих диспутах, разговорах различных с сектантами, протестантами, людьми другой веры. И я при возможности пытаюсь, конечно же, в этом также поучаствовать, что-то приобрести для себя. И если чем-то, используя свои какие-то знания, может быть, опыт свой небольшой, пока что я могу помочь людям, я этому тоже очень рад. Ну вот, в общем-то, это основные направления моей деятельности, священническая и такая вот апологетическая, миссионерская. И, конечно, сегодня, мне кажется, в современной церкви очень большая роль должна быть отведена миссионерству и миссии как таковой, поскольку, я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня в храм ходят регулярно менее 2-3% от общего населения россиян. И при этом большинство россиян себя называют крещенными и православными людьми, но при этом они не понимают и не знают церковной жизни, важности таинств, ленятся работать над собой и исправлять собственную жизнь. Конечно, причина этого мне видится в том, что они как раз-таки присутствуют не в храме. И этих людей, которые в храм не ходят, как раз-таки мы не должны оставлять без попечения, без окормления, без слова о Боге, без истины. Поэтому, ну, лично мое мнение такое глубокое заключается в том, что наша проповедь, она должна звучать не только в храме, но, как это, к счастью, уже стало происходить, а и с экрана телевидения, и через радиопередачи. Я считаю, что религиозная страничка должна быть при каждом журнале и в каждой газете. И книги о вере, о религии, о христианстве, они должны лежать на прилавках вместе с другой светской литературой. В этом смысле очень показательны такие миссионерские проекты в плане кинематографа. Такие фильмы, как «Остров», например, или «Поп». Поскольку я общался с большим количеством разных людей, которые до этого относились к церкви с различными предубеждениями. И могу однозначно засвидетельствовать о том, что эти фильмы, они очень хорошо послужили делу Божьему. Поскольку, ну, многие люди на моем опыте переступили первый раз переступили порог храма, именно посмотрев эти фильмы. И я еще не встретил ни одного человека, который бы негативно отзывался бы об этих фильмах. Очень много можно найти таких анонимных различных критиков на форумах, на всяких, на интернет-ресурсах, но лично я не принимаю их всерьез, поскольку эти люди даже не могут лично себя как-то обозначить, и поэтому в жизни я таких людей еще не встречал. Ну, кроме этого, могу еще выделить вот в миссионерском плане то, что необходимо расширять нашу проповедь, это как раз-таки заимствуя самый высокий образец Евангелия, о том, что сам Спаситель никогда не сидел на месте, о том, что он всегда шел туда, куда он считал нужным прийти для проповеди, для слова. Часто, к сожалению, это, ну, к недостаткам можно отнести церковным, есть некоторое предубеждение наших прихожан, иногда и клириков, о том, что люди сами должны прийти нас и послушать. Но такого пассивного отношения к проповеди в истории церкви мы наблюдать, в общем-то, не можем. Как раз-таки миссионер, он должен использовать самые различные формы для своей проповеди. Как мы помним, апостол Павел проповедовал в Ареопаге. Ну, в нашем понимании можно, например, соотнести с современным парламентом. Апостол Павел проповедовал в синагогах. Ну, наверное, в современное время это можно отнести к храмам и различным молитвенным домам инославных. Мы помним, что апостол Павел проповедовал на площадях. Это можно соотнести к современным концертным площадкам. И также он проповедовал среди книжников и мудрецов. Ну, это научное сообщество, наверное, современное. Также и современный миссионер, он должен идти туда, где находятся люди, о том, чтобы они могли услышать об истинности, об истине. Конечно же, миссионер и апологет, он всегда рискует в своей деятельности. Но лучшей защитой этого риска может, мне кажется, стоять любовь к Господу и искренность именно в проповеди, в апологетике, а не попытка всем угодить, поскольку иногда тоже приходится слышать о некой толерантности. ко всем религиям относительно этого. Это тоже, конечно же, можно назвать как негативный момент, поскольку толерантное отношение, о котором сейчас очень часто говорится, и даже я помню, в прошлом году это был лозунг Санкт-Петербурга, толерантность, он предполагает некую пассивность и приятие того, что истин очень много, Бог один, и каждый, в чем рожден, в общем-то, в той религии, в которой он оказался, ту религию он и должен исповедовать. Конечно же, такой подход мы не должны принимать, поскольку он заводит нас в тупик, и рано или поздно этот тупик, он явно будет нам продемонстрирован. Ну вот это самые общие мысли относительно современного миссионерства.
Ну что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, был священник Николай Святченко. Беседу провел Питанов Виталий Юрьевич, сотрудник Православного апологетического центра «Ставрос».